Ацтланский календарь. Энлиль Маратович давал халдеям аудиенцию в своем новом зале приемов. Встреча была формальной, потому что о ней попросили сами халдеи. Но я догадывался, что перед этим халдеев попросили попросить. Я все-таки был вампиром достаточно долго, чтобы понимать некоторые вещи без объяснений. Мое присутствие имело не только церемониальный, но и символический смысл. Оно должно было напомнить халдеям о том измерении, куда они рискуют отправиться, если их намерения недостаточно черны или, что бывало гораздо чаще, недостаточно умны. Но вообще-то я подозревал, что это пустой ритуал, из-за которого, однако, мне пришлось встать на целый час раньше. Энлиль Маратович был одет подчеркнуто официально, в черный смокинг и черную шелковую косоворотку с бледно-лиловой пуговицей на горле. Это ему шло.
«Ты еще здесь не был», — сказал он. «Нравится?»
Новый зал приемов впечатлял. Он был огромен и сразу подавлял пустотой и холодом. Бронза и темный камень, которыми он был отделан, создавали ощущение смутной имперской преемственности, крепкой, как скала, но недостаточно расшифрованной для того, чтобы можно было предъявить конкретные претензии морального или юридического плана. Я не бывал в старом зале, но говорили, что он давно уже не производит впечатления на халдеев, которых должен подавлять и смирять. Он не впечатлял даже уборщиков. Они называли его мутным глазом и планетарием из-за ретро-футуристического дизайна с космической символикой, что, конечно, в наши дни выглядело нелепо. Зал построили в 60-е годы прошлого века, когда человечеству снились совсем другие сны. Новый зал был строг, современен и устремлен в будущее. У дальней стены возвышался помост с массивным троном из черного базальта. Его спинкой служила древняя плита с барельефом, изображающим двухголовую летучую мышь. Я в первый момент вообще не понял, что это мышь, приняв ее за двусторонний топор. Плиту, как объяснил Энлиль Маратович, нашли в Ираке и передали в дар России из-за стратегических аллюзий на государственную символику. В троне была система электрического подогрева, потому что иначе сидеть на базальте было очень холодно. Почкам пиздец, как совсем по-человечески пожаловался Энлиль Маратович. Что значила двухголовая мышь в символическом плане, я не решился спросить. Наверняка мне следовало знать это самому. Не хотелось лишний раз показывать прорехи в образовании. По краям базальтового седалища стояли две бронзовые скульптурные группы, создававшие в пустом зале ощущение многолюдия, как бы жадной толпы, симметрично суетящейся у трона. Скульптуры весьма сильно различались, но из-за сходства их контуров это делалось заметно не сразу. Скульптуры весьма сильно различались, но из-за сходства их контуров это делалось заметно не сразу.
«Посмотри, пока время есть», — сказал Энлиль Маратович. — Интересно, что скажешь?
Первая скульптура называлась «Сизиф». Согнувшийся вихрастый пролетарий выдирал бронзовый булыжник из невидимой мостовой, а вокруг кольцом лежали, стояли, сидели, нависали и даже подползали снизу не меньше 20 журналистов с разнообразнейшей бронзовой оптикой. Часть снимала крупным планом булыжник, часть самого прола, а часть пыталась сделать такой кадр, чтобы попали и булыжник, и вихрастая голова. Было непонятно, куда пролетарий собирается обрушить свой гневный снаряд. Куда ни кинь, всюду были одни видеооператоры. Это, если я правильно помнил халдейское искусствоведение, был образец так называемого развитого постмодернизма. На булыжнике виднелась мелко выгравированная надпись. Я нагнулся и прочел ее. Трансляция происходящего вовсе не доказывает, что оно происходит. Это, конечно, было очевидно сразу во многих смыслах, но я сомневался, что надпись попадет хоть в одну из 20 бронзовых телепередач. Не докинет, мужик. Вторая скульптура называлась «Тантал». Это был роденовский мыслитель, отлитый в одном масштабе с метателем булыжника. Вокруг него располагалось такое же количество бронзовых наблюдателей, только в руках у них были не камеры, а джойстики от Xbox и PlayStation, провода от которых тянулись к его ушам, глазам, ноздрям, рту и даже паху. Камень, на котором сидел мыслитель, походил на увеличенный булыжник пролетария и тоже был украшен мелкой надписью. Понимание происходящего вовсе не означает, что у него есть смысл. С этим тоже трудно было поспорить. Скульптуры радовали глаз своей симметрией. Было в этом что-то надежное. Чем дольше я вглядывался в них, тем больше интересных деталей замечал. Из-за того, что метатель и мыслитель были в точности одного размера, начинало казаться, что это один и тот же человек в разных позах. Или даже в разных фазах одного движения. Словно бронзовый пролетарий начал было революционный подъем, но что-то вдруг заставило его присесть и задуматься. И было понятно, в принципе, что именно. Пролетарий был в штанах и ботинках, а мыслитель уже без. Еще я заметил еле видные контуры двух огромных люков в потолке. Наверное, чтобы при необходимости скульптуру можно было быстро сменить с помощью подъемного крана. В новом зале все было просчитано до мелочей. — Ну как? — спросил Энлиль Маратович. — Ничего, — сказал я. — Адекватно. Но как-то уж слишком по-человечески. Энлиль Маратович засмеялся. — Мы тоже в чем-то люди, Рама. И даже очень. — Но мне интереснее, — он заговорил громким басом, — что скажут наши маленькие друзья, которые здесь впервые. Обернувшись, я увидел, что депутация халдеев уже здесь. Они шли гуськом, как и требовал обычай. Кажется, так было заведено с древности, чтобы людям было труднее напасть на вампира. Они, конечно, не собирались нападать, но я вообще не заметил их приближения, что не делало мне чести. Пространство, которое халдеям следовало пересечь по пути к нам, было весьма обширным, и они напомнили мне ряженых, перебирающихся через замерзшую реку. Я был знаком со всеми приглашенными и опознал каждого, хотя они и закрывали лица золотыми масками. Впереди семенил крошечный худой халдей в расшитой васильками хламиде. Это был начальник дискурса профессор Колдовашкин. Он любил кутаться в простенький ситчик в цветочках. Говорили, что он перенял эту манеру у позднесоветского халдея Суслова, ставшего вампиром после 40 лет, что обычно не практикуется. Видимо, Колдовашкин деликатно намекал на награду, которой ожидал за свой ежедневный труд. Вторым шел халдей в зеленом шелковом халате и ритуальной юбке из крашеной овчины, тоже зеленой, но чуть другого оттенка, из-за чего возникал еле заметный, тонкий и чрезвычайно изысканный из-за своей простоты контраст, который в первый момент казался нестыковкой и только потом согревал эстетический нерв. В его волосах было как бы несколько горностаевых коков, выбеленных прядей, кончающихся черной точкой, а на лице сверкала новенькая золотая маска Гая Фокса, мегапопулярная среди молодящихся халдеев. Так мог выглядеть только начальник гламура Щепкин Куперник. Третьим шел здоровый рыжебородый детина в чем-то вроде грязной ночной рубашки. Его маску покрывали тусклые пятна, видно было, что он никогда ее не чистит. Такое небрежение выглядело бы прямым хамством, если бы не профессия третьего халдея. Это был начальник провокаций самарцев, и он, конечно, провоцировал нас своим внешним видом. В отличие от первых двух халдеев, его трудно было назвать маленьким другом из-за габаритов, но я допускал, что Энлиль Маратович провоцирует его в ответ, намекая, что он нам вовсе и не друг. — Снимайте маски, — сказал Энлиль Маратович, — я хочу глаза видеть. — Что думаете? — Щепкин. — Что шепчет гламурное сердце?
— Гламурное сердце шепчет о вечности, —
певуче отозвался Щепкин Куперник, оглядывая статуи,
о ее скрытых хозяевах, которым мы имеем счастье служить, и о мелкой человеческой суете, не помнящей своего начала и не ведающей конца.
Энлиль Маратович скривился. Нельзя было сказать, что недовольно, но и не особо одобрительно.
— Самарцев.
— Все верно, — пробасил Самарцев. — Булыжник — оружие пролетариата, а видеоряд — оружие финансовой буржуазии. Вот только насчет джойстиков не до конца ясно. Будем думать.
— Ваше слово, товарищ Дискурс, — сказал Энлиль Маратович, поворачиваясь к Колдовашкину.
Я давно заметил, что при общении с халдеями у него прорезаются ухватки не то полуграмотного секретаря обкома, не то высокопоставленного бандита. Видимо, это был оптимальный модус поведения, которого следовало держаться и мне самому. Но это было непросто. Колдовашкин приблизился к статуям и деликатно коснулся затылка одного из бронзовых журналистов.
Я тут перечитывал комментарии к воспоминаниям и размышлениям нашего всего, — сказал он. Там разбиралась одна интересная, но спорная мысль. Если мы взглянем на текущую перед нами реку жизни, мы увидим людей, занятых тем, что они принимают за свои дела. Но если мы проследим, куда река жизни сносит этих людей и что с ними происходит потом, мы в какой-то момент увидим совсем других людей, занятых совсем другими делами, которые вытекли из прежних людей и дел, но уже не имеют с ними ничего общего. То же самое случится с новыми людьми и их делами. Так происходит от века. На каждую секунду происходящего вроде бы есть ясный смысл, но чем больше временной промежуток мы возьмем, тем труднее сказать, что в это время происходило и с кем.